Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поговорим с друзьями о России». Гость – политолог Дмитрий Фурман.
Но мне кажется, что прежде всего, если режим строится как режим безальтернативной президентской власти, когда власть фактически, ну, передается от одного президента к другому, оппозиция, она фактически не нужна. То есть она не нужна, объяснительно, она не нужна власти, но она и не нужна и обществу, потому что оппозиция без, в ней она, так сказать, заведомо бессильна. Не все ли равно в Государственной Думе, которая вообще-то довольно слабая, будет там 10 депутатов правых или не будет? Кого это может особенно волновать? Получит ли там Хакамада 3% или 5%? Кого это волнует?
Хакамаду
приезжает. Ну, Хакамаду это, естественно, волнует. А так вот нормального среднего человека, так не шибко поэзизированного, это волновать не должно. Ему просто голосовать за этих заведомо партии, которые не могут прийти к власти и фактически даже не могут повлиять на политику, просто бессмысленно. Поэтому оппозиция отмирает. Конечно, власть, она, ну, старалась ограничить и ослабить оппозицию, это понятно. Но в основе своей это даже не действие власти, а это вот такой естественный процесс. Ей нет места в обществе без альтернативной власти. Поэтому я лично, ну, не переживаю то, что правые не попали в Думу, как какую-то катастрофу. Ну, попали бы они, ну, было бы там 10 человек. Не все ли это равно? Ничего принципиально это не меняет.
Егор Владимирович, тут к вам вопрос на пейджер пришел. Объясните, пожалуйста, в каком государстве правительство отнимает у нищих стариков последний кусок хлеба и льготы, пишет нам Екатерина из Санкт-Петербурга.
К сожалению, я должен сказать, что это мое государство.
Ну, видимо, имеется в виду, как бы вы назвали такое государство?
Нет, я не называл, но, к сожалению, это в моем государстве, потому что я слежу очень внимательно за той дискуссией, которая идет практически по всей стране, и более, так сказать, в общем, самоубийственного шага, чем то, которое совершается сегодня, мне трудно подсказать правительству.
Поговорим с друзьями о России. Гость – политолог Дмитрий Фурман. Подготовил и ведет передачу Егор Яковлев. Эфир 13 июня 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Москве Вероника Баде. В эфире «Радио Свобода» программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор и ведущий Егор Яковлев. Сегодня у него в гостях главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, доктор исторических наук, известный российский политолог Дмитрий Фурман. Здравствуйте, Егор Владимирович. Здравствуйте, Дмитрий Ефимович.
Добрый день, Дмитрий Ефимович.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. А сейчас коротко о нашем сегодняшнем госте. Итак, Фурман Дмитрий Ефимович родился в 1943 году в Москве, окончил исторический факультет МГУ. Работал в академических институтах в советские годы в основном в области истории и социологии религии. В последнее время занимается проблемой сравнения политических процессов в странах СНГ. По этой теме выпустил в свет 5 книг об Украине, Белоруссии, Азербайджане, Чечне и странах Балтии. Сейчас готовится к выходу в свет 6-я книга о Казахстане. Дмитрий Фурман – автор более 100 научных работ, автор и составитель около полутора десятков книг. Дмитрий Ефимович женат, у него есть дочь и сын. Вот что известно, в числе прочего, о нашем сегодняшнем госте Дмитрии Фурмане. И на этом я передаю микрофон автору программы Егору Яковлеву.
Еще раз добрый день, Дмитрий Ефимович. Спасибо, что нашли время. Я просто думаю о том, что последние, по крайней мере, 10 лет я вас редактировал.
Да.
Теперь пора нам и поговорить.
Да.
Дмитрий, сегодня на московских посиделках главная всегда тема – это возвращение к прошлому. Начиная от возвращения к прежнему гимну, идя, так сказать, к сложностям со свободой слова. Скажите, вот это можно было предположить, что начнется такой отход, и вам это когда-то приходило в голову?
Мне этого не только приходило в голову, но я был именно уверен в том, что будет именно так. И я писал об этом, между прочим, в 91-м году, когда еще никто так...
все было хорошо.
Когда все было хорошо. С моей точки зрения, есть естественный, нормальный процесс эволюции нашего режима. Нету никакого разрыва между путинской и ельцинской эпохой. Вот я даже сравниваю то, что делает Путин, с тем, что человек убирает леса с уже построенного здания. И вот проделывает некоторые такие фасадно...
А
здание построил, естественно, Борис Николаевич и все, кто ему помогал. Вся страна строила это здание. С моей точки зрения, ничего иного. Вы построились после 91-го года и не могли. В 91-м, 90-м годах, конечно, это была эпоха колоссального веера разных возможностей.
И надежд.
И тогда были, очевидно, и какие-то другие, и принципиально иные варианты, которые сейчас очень трудно себе представить. Но после Беловежских соглашений, а особенно после расстрела 93-го года, никакого иного режима уже вырисовано не могло быть. И фактически Путин и Ельцин, они вносили в этот процесс какие-то свои личные стилистические отличия и черты, но сама эволюция, она шла естественным и необратимым путем. В чем суть этой эволюции и почему действительно мы на новом витке спирали, но, разумеется, во много раз более смягченных формах, сейчас повторяем, и даже в символике вот повторяем, какие-то черты советской эпохи. Мне кажется, что это повторение проистекает от одного центрального сходства. И в 1917 году, и в 1991 году власть в стране взяла меньшинство. Революционное меньшинство. И взяв власть, оно поставило... В обоих случаях власть была взята не демократическим путем. Но про 1917 год и говорить нечего. Да. А в 91-м году действительно было событие, наиболее близкое к нормальной ротации, к демократическим выборам и нормальной ротации власти вообще в российской истории. Это избрание Ельцина. Но избрание Ельцина – это было избрание не главы государства. Главой государства был Горбачев. Государство был еще Советский Союз. Из ельцинских избирателей очень мало кто мог себе предположить, что именно даже вот в течение этого года это государство распадется, и фактически он выбирает реальную власть. Власть реального главы реального государства. Реальная же власть возникла в результате Беловежских соглашений, которые были безоговорочно противоречили желаниям и стремлениям большинства русских людей. Я сейчас не говорю о том, что, и прошу меня понять правильно, я не считаю, что Советский Союз можно было сохранить до бесконечности. Я не считаю, что его нужно было сохранять до бесконечности.
Я хочу спросить вас, если было достаточно подписать эту бумажку, Белорусскую, Беловежскую пущу, то сколько же стоил Советский Союз?
Да, конечно. Вот, но конечно. Факт есть факт. Народ высказал, вот, я говорю именно о русских, о русском народе. Народ высказал свое мнение на референдуме 91-го года. За это Советский мнение Союз. За Советский Союз. И в этом же году, его не спросившись и даже ничего толком не объяснив, Советский Союз ликвидировали. В этой ситуации власть Ельцина уже, вот это была ситуация, при которой уйти от власти было уже очень трудно. Потому что естественно, что оппозиция, естественно, что все враги выдвигали идею, что вот они разрушители государства, они предатели страны.
Но почему уж так трудно? Борис Николаевич в один прекрасный день пришел и отказался от власти.
Это отказался от власти, это он передал власть своему назначенному преемнику. Нет, но уже в 91-м, уже после Беловежья, шаг назад был сложен. Он мог быть шагом не просто вот в отставку, а шагом в тюрьму. А после 93-го года. Это уже никаких разговоров быть не может. После 93-го года уйти и, конечно, если ты не передаешь власть своему доверенному лицу, это уже, несомненно, просто тюрьма. Получается, что сужается коридор возможностей. Ты можешь идти только вперед. Куда вперед? По построению системы, в которой ты, ну, все более и более прочной становится твоя власть, ты все более и более контролируешь общество. Система безальтернативной власти. И вот по этому пути, собственно, мы и двигались с 91-го года. Естественно, что большие различия между теперешней эпохой и эпохой там 92-го, скажем, года. Но это различия, в общем, приблизительно такого же типа, как не меньшие различия между сталинской и ленинской эпохой. Это различия, но это различия в рамках одного эволюционирующего организма, который проходит определенные стадии своей эволюции.
Тем не менее,
извините, перебью, Дмитрий Ефимович, у одного нашего слушателя, у Георгия из Санкт-Петербурга, ваша речь вызвала такую реакцию. Может быть, Россия действительно является патогенной зоной, в которой никогда не удастся добиться преобладания позитивных процессов в целом, спрашивает он.
Нет, во-первых, позитивных процессов у нас есть, господи, как же так? Есть и позитивные, и негативные, все есть нормально. Я не считаю, что Россия какая-то уж такая особенная страна. Она развивается в конечном счете, ну, со своими трудностями, но так, как развивается весь остальной мир, и развивается она в конечном счете к демократии, но занимает это у нас весь этот процесс неизмеримо более долгий период.
Очень много времени.
Очень много времени. Но я вот хотел бы сказать задающему вопрос товарищу, вот представьте себе, как звучало в конце, скажем, 19 века или даже начале 20 века словосочетание «Турецкая республика». Они звучали абсурдом просто. Вот, тем не менее, Турция не только республика, и республика значительно, кстати, более демократическая, чем Россия, но и скоро будет, очевидно, членом Европейского Союза.
Ты нас укрепляешь, наши надежды.
Да. Мы идем своим сложным путем, но идем, в общем, в том же направлении, как и другие страны. Не надо забывать, что вот страны, которые сейчас являются, ну, образцом, так сказать, стабильной и нормальной демократии, сами прошли, там, Германия через фашизм, Италия тоже через фашизм, там, про новых членов Евросоюза, как Румынию, и говорить не стоит.
Мое поколение, в общем, всегда старалось максимально отделить Ленина и Сталина. Это, наверное, было нашей ошибкой, потому что очень многие безобразия Сталина мы списывали за Сталина, а Сталина и, так сказать, всячески пытались обелить Ленина. Но тем не менее, это было так. Сегодня, вот, мы сейчас говорили, то есть, что Путин поселился в готовой дом, который строил не Джек, а Борис Николаевич, скажите мне тогда, насколько близки, на ваш взгляд, воззрение Путина к воззрениям Ельцина, которого, сказать, в общем, сейчас вспоминаю, сказать, все, мне кажется, все более и более откровенно и...
Вы знаете, я бы вообще, наверное, не стал бы даже употреблять слово «воззрение», но особенно применительно к Ельцину. Нет,
да, просто политическое лицо.
Да, потому что воззрения его диктовались в громадной степени ситуации. Воззрения Ельцина там начала 91-го года – это совсем другие, чем конца 93-го года. То есть 91-го, простите, года.
Да.
Конечно, естественно, что это разные люди. И даже там, может быть, в какой-то мере разными взглядами. Но эти отличия... Это не столько и не только их индивидуальное отличие, сколько отличие стадий эволюции режима, которые они воплощают. Но любой режим, возникающий революционным путем, а наш режим тоже возник революционным путем, во главе первый всегда это прежде, это ну, какая-то такая мощная и... Ну, фигура скорее разрушителя.
Вот, первая фигура?
Да, первый. Первая задача первого – это разрушить старое, прежде всего. Он закладывает основы нового здания, и в сознании людей он остается прежде всего разрушителем, революционером.
Всегда при этом говоришь, устроит новое.
Да, ну это естественно. Вот, второй... задачи, функции второго, они уже совсем другие. Он должен вот это здание, так сказать, достроить, упорядочить,
заселить,
да. И, естественно, что и психология этих людей разные. Путин не мог бы выполнить исторические роли Ельцина. Путин, ну, совсем другого типа человек. А Ельцин, выполнив свою функцию, ушел и, в общем, наверное, правильно сделал.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев. Сегодня у него в гостях известный российский политолог Дмитрий Фурман.
Я представляю себе дело так, что сейчас наш режим, он находится на... ну, в очень хорошей форме, скажем. Вот он достиг, наконец, своих зрелых форм. Фактически оппозиции нету. Степень контроля государства над обществом, ну, очень высокая. Ну, в какой степени... И все время увеличивается. В какой степени он будет развиваться дальше вот в этом направлении? То есть достигли мы действительно сейчас уже пика. Или процесс будет идти дальше, сказать трудно. Но мне кажется, что мы уже все-таки близко к пику. И я не ожидаю, например, ну, какой-то уж совсем там авторитарно-тоталитарных форм.
Дмитрий Ефимович, вопрос пришел к нам на пейджер такой. В тюрьме в 1941 году звучало: «Это для вас, дураков, Сталин, а на самом деле мы настоящие хозяева страны». Это говорили следователи этой тюрьмы. Может ли что-либо подобное снова произойти? Георгий из Санкт-Петербурга.
Я очень понял вопрос, честно.
Я, честно говоря, тоже не до конца понял.
Настоящими хозяевами страны называли себя там тюремщики, скажем так.
Нет, ну, это, знаете, называть себя кто хочет, может, как угодно. Мы знаем, что при Сталине эти же тюремщики сами садились в эти тюрьмы. И, в общем, говорить о том, что там при Сталине настоящими хозяевами страны было там НКВД, ну, невозможно. Хотя бы просто по судьбам людей, которые во главе НКВД стояли. Я думаю, что хозяином страны при Сталине был Сталин. А сейчас хозяин страны – это наш президент Путин.
Вообще, сказать, твои радостные настроение возвращает меня к старому анекдоту, когда идет перекличка в ГУЛАГе. Афанасьев, я. Сахаров, я. Фурман,
я.
Фурман. Раньше надо было молчать. Значит, давай вернемся к тому, что недавно пережило наше общество и тяжело пережило. Я имею в виду проигрыш правых на выборах. Я знаю просто несколько людей, которые слегли в кровати, какое-то время не могли встать, настолько тяжело переживали, ожидают. Ну, да. Если не ГУЛАГа, то всех остальных вещей. Значит, можно взглянуть на это, что правым не хватило авторитета, не хватило популярности. Мы с тобой хорошо знакомы, допустим, с Григорием Алексеевичем. Можем говорить, что не хватило Явлинскому. Но как ты считаешь, все-таки проигрыш правых – это неминуемая вещь? Или это момент организационно-административный, если хочешь?
Извините. Значит, я, во-первых, прежде всего обратил внимание на то, что проигрыш не только правых, а проигрыш и правых, и левых. Вообще, оппозиционные силы, так люто, кстати, ненавидящие друг друга, и те, и другие, они отходят. И никакой особой перспективы у коммунистов нет, так же, как и у правых. А с чем это связано? Но мне кажется, что прежде всего, если режим строится как режим безальтернативной президентской власти, когда власть фактически, но передается от одного президента к другому, оппозиция, она фактически не нужна. То есть она не нужна, естественно, она не нужна власти, но она и не нужна и обществу, потому что оппозиция без, в ней она, так сказать, заведомо бессильна. Не все ли равно в Государственной Думе, которая вообще-то довольно слабая, будет там 10 депутатов правых или не будет? Кого это может особенно волновать? Получит ли там Хакамада 3% или 5%? Кого это волнует?
Хакамаду прежде.
Ну, Хакамаду это, естественно, волнует. А так вот нормального среднего человека, так не шибко поэтизированного, это волновать не должно. Ему просто голосовать за этих заведомо партии, которые не могут прийти к власти и фактически даже не могут повлиять на политику, просто бессмысленно. Поэтому оппозиция отмирает. Конечно, власть, она старалась ограничить и ослабить оппозицию, это понятно. Но в основе своей это даже не действие власти, а это вот такой естественный процесс. Ей нет места в обществе без альтернативной власти. Поэтому я лично не переживаю то, что правые не попали в Думу, как какую-то катастрофу. Попали бы они, было бы там 10 человек. Не все ли это равно? Ничего принципиально это не меняет.
Егор Владимирович, тут к вам вопрос на пейджер пришел. Объясните, пожалуйста, в каком государстве правительство отнимает у нищих стариков последний кусок хлеба и льготы, пишет нам Екатерина из Санкт-Петербурга.
К сожалению, я должен сказать, что это мое государство.
Видимо, имеется в виду, как бы вы назвали такое государство?
Нет, я не называл, но, к сожалению, это в моем государстве, потому что я слежу очень внимательно за той дискуссией, которая идет практически по всей стране, и более, так сказать, в общем, самоубийственного шага, чем то, которое совершается сегодня, мне трудно подсказать правительству.
Дмитрий Ефимович, а ваше мнение по этому поводу? У нас одна минута.
Вы знаете, я не могу вам сказать... У меня, в общем, нет здесь достаточно устойчивого мнения вот об этих там льготах и так далее. Но мне кажется, что сейчас власть может находиться в такой, так сказать, форме, что она может делать практически что угодно. Сопротивления ей не будет, и до этапа возникновения каких-то новых, способных оказать сопротивление сил, еще надо дожить. Это не ближайшие годы.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор и ведущий Егор Яковлев. Сегодня у него в гостях главный научный сотрудник Института Европы, доктор исторических наук, известный российский политолог Дмитрий Фурман. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поговорим с друзьями о России». Гость – политолог Дмитрий Фурман.
Происходит естественное развитие общества, которое само становится все более и более готовым к реальной демократии. И по образовательному уровню, и по опыту своему, и по самому социальному строю. Значит, этот процесс, он шел, например, на протяжении всей советской власти. И он-то, в конце концов, эту советскую власть и погубил. Режим, советский режим, он окостеневал, а общество-то жило, и общество разорвало вот этот режим. Мне кажется, что нечто, приблизительно такая логика, это и логика нашей эволюции. Общество развивается. Люди привыкают к экономической самостоятельности и вообще уже к некоторой, во всяком случае, большей степени независимости от государства, чем раньше. Люди привыкают к ситуации неизмеримо большей свободы. Это, конечно, не демократия в западном смысле, то, что у нас, но по сравнению с советским строем мы взяли громадную планку, большие рубежи в этом отношении. Люди лучше знают окрестные, так сказать, страны, какое количество громадное людей сейчас выезжает за границу. У людей исчезает над нами, вот над нашим поколением, все-таки еще страшно давят все эти советские страхи, советские стереотипы и так далее. Сейчас возникают новые, более свободные люди. Этот поступательный процесс, он идет в одном направлении, а режим-то развивается в противоположном направлении. Режим окостеневает потихонечку. Режим становится более и более ригидным. И где-то это должно пересечься.
В общем, мы практически приходим к одному единому образу. Для меня всегда было ясно, что к моменту перестройки и Ельцин, и Горбачев получили полностью наполненный резервуар реформистской энергии. Они ее полностью израсходовали. Сейчас в этом резервуаре, по-моему, есть маленькие лужицы на дне. Значит, что сказать, ждать, пока придет эта энергия и произойдет новый взрыв?
Я думаю, что да. Но можно надеяться, и я лично надеюсь, и даже уверен, что этот взрыв не будет носить характер какой-то термоядерного взрыва, да. Но, тем не менее, надо отдавать себе отчет, что это кризис.
Программа «Поговорим с друзьями о России». Гость – политолог Дмитрий Фурман. Подготовил и ведет передачу Егор Яковлев. Эфир 13 июня 2004 года.
волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Поговорим с друзьями о России». У микрофона в Москве Вероника Баде. В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев и его гость, главный научный сотрудник Института Европы, доктор исторических наук, политолог Дмитрий Фурман. А теперь слово Егору Яковлеву. Прошу вас, Егор Владимирович.
Перед перерывом мы практически остановились на том, что правые, воспользовавшись развалом Советского Союза, отвечая за расстрел Белого дома, в общем, были обречены на провал. Чего они, очевидно, не поняли, поскольку выдвигались и очень надеялись. А что левые не поняли? И на что они обречены?
Вы знаете, я бы сравнил правых с такими коммунистическими идеалистами, которые в 30-е годы жили 17-м годом. Троцкист-Казиновская.
Они очень недолго жили.
Они очень недолго жили, да. Сейчас, так сказать, эпоха более мягких нравов, и жить-то можно, политически жить, не вряд ли. А левые это, то есть обе у нас, и правая, и левая оппозиция, это оппозиции ностальгии. Но оппозиция правая – это ностальгия по светлому, 91-му году, а оппозиция левая – это ностальгия по сталинско-брежневской эпохе. Роль левых в построении нашего теперешнего режима, она тоже очень большая. Конечно, активно строили нашу систему правые.
Демократы первой волны.
Демократы первой волны. Но левые им помогали. Чем они помогали? Они прежде всего помогали тем, что они выдвигали заведомо неприемлемую, нереалистическую и страшную для массы людей альтернативу. Если оппозиция говорит о том, что значит... банду Ельцина под суд, понятно. Но кроме этого, если она выдвигает такие фашистско-коммунистические символику и идеологию, она заведомо неприемлема всей элите и, в общем, неприемлема и большинству населения тоже. Они создавали левую ситуацию, при которой Ельцин обязательно меньшее зло. И в этой ситуации, естественно, строить режим безальтернативной власти легко и просто.
Здесь вами же понят вопрос. Это то, что мы длительное время, и прежде всего, как раз в 96-м году, период выборов Ельцина, все время исходили из позиции меньше из двух зол. И причем это было настолько широко распространено, что это практически, в общем, было на уровне массового сознания. Меньше из двух зол. На этом победили коммунисты, как меньше из двух зол. На этом, наверное, укрепились наши олигархи, как меньше из двух зол, уж не знаю, так или не так это. А как вы относитесь вообще к такому жизненному правилу меньше из двух зол? Ведь оно очень опасно.
Вы знаете, это нормальная позиция. Меньшего из двух зол. Но проблема-то у нас не в том, что мы выбирали меньше из двух зол, а проблема в том, что мы для нас, для всех, тот сама власть и там политика власти всегда в сознании были важнее, чем правила игры, важнее, чем законы. Я допускаю, что приход к власти коммунистов в 96-м году ничего бы хорошего не привел. Вполне допускаю.
Крики о том, что...
Хотя крики, что
они завтра вас повесят.
Нет, это безусловно. Важно не то, такая или иная политика, плюс или минус. Важно, прежде всего, то, чтобы общество научилось само управлять собой. Само назначать свою собственную власть. В этом отношении, с этой позиции, приход к власти коммунистов в 96-м году, абсолютно исключенный уже к этому времени, был бы громадным шагом вперед. Громадным шагом вперед. Общество показало
чуть-чуть
бы...
поподробнее.
Очень просто. Очень просто. Общество впервые, ведь русские люди вообще не имеют опыта смены власти демократическим путем. Просто в русской истории такого не было никогда. И нужен первый опыт. Вот прежде всего, что на нашем пути к демократии, нам надо пройти через этот опыт. И сам факт прохождения через этот опыт важнее лучшего, чем то лучшего или худшего мы выбираем. Я думаю, что победа, предположим, коммунистов в 96-м году, она в общем укладывалась в нормальную европейскую модель посткоммунистических стран. Да, Бразаускас, там, польские социалисты, Квасневского и так далее. Конечно, можно сказать, что наш Зюганов – это не Бразаускас. Это правильно. Совсем, но, и наш, но и наш Ельцин – это не Валенца и не... То есть, какая страна такой Бразаускас?
Не Квасневский.
Господа, у нас уже есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, вы в эфире.
Александр, Самара.
Очень приятно.
Господину Фурману.
Да, слушаю вас.
Не кажется ли вам, что ваша непротивленческая конформистская позиция абсолютно четко совпадает с сюжетом «Чума», пьеса «Чума» Альбера Камю, когда Чума говорит, что любить существующую власть нужно хотя бы по той простейшей причине, что она существует. Второе. Вот эта позиция, по-моему, прямым ходом ведет сценарий Войновича «Москва-2042». Каких-то 38 лет осталось, когда все полностью сбудется так, как там написано, если только вы будете по-прежнему учить народ не противляться и любить существующую власть.
Ну, у каждого из нас есть своя точка зрения. Если вы хотя бы не будете вешать на моего собеседника подобные обвинения, я буду благодарен.
Вы знаете, я как-то очень удивлен, честно говоря, что вы меня так вот поняли. Ну, рядом ничего похожего там, с призывами к любви теперешней власти я не говорил. Другое дело, что мне кажется, что я хотел показать, что она не случайно возникла, она естественно возникла. Оно порождение вот нашего общества, порождение нашего исторического пути. И, строго говоря, надо не ее не любить, а надо самих себя не любить. Нужно другое общество. И это другое общество постепенно, очевидно, все-таки будет у нас складываться, куда деваться.
Давайте вернемся к нашей теме, которую вы подняли, о том, что практически оппозиции в обществе отмирают сегодня. Если это так, то, как известно, святое место пусто не бывает. Отмирают левые, отмирают правые. А что вы ждете?
Я думаю, что действительно святое место пусто не бывает. Я думаю, что мы сейчас вступаем в период, ну, такой безоппозиционности. Сколько он продлится, не могу сказать. Но для меня абсолютно очевидно, что России предстоит кризис следующего поколения. То есть каждому поколению, так сказать, свой кризис. Мы прошли через свой кризис. Это вот кризис 90-х. Ну да, 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 распады.
Крушение
советской системы, распады СССР. А следующее поколение должно взять вот эту очередную планку. Оно должно перейти от вот управляемой, если это можно так сказать, демократии, это, в общем, не демократия управляемая, к неуправляемой демократии, к демократии, где люди действительно выбирают свою власть. Я думаю, что как раз, понимаете, ведь каждое поколение, оно несет что-то новое, и мы добились того, что мы могли. Очевидно, большего мы добиться не могли. Следующие люди за нами, у них будет значительно более широкое мышление, они живут, в общем, в значительно более свободной стране, у них больше возможностей, и они неизбежно пойдут дальше нас. Это нормально.
Простите, я напомню, что приемники наших слушателей настроены на волну «Радио Свобода». В эфире программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев и его гость – политолог Дмитрий Фурман. Я хочу привести одно сообщение, пришедшее к нам на пейджер. Ну и перспективу вы нам нарисовали. Если оппозиция исчезает, нам что, остается только авторитаризм? Как жить дальше и что делать? Спрашивает Алексей Николаевич.
Ну, я как-то хотела бы спросить.
Замечательно, слушатель вас немножко опередил.
Вы знаете, ну, во-первых, мы жили при самых разных ситуациях. При советской власти жили и ничего не померли. Я думаю, что действительно мы сейчас вступаем в какую-то полосу без оппозиции, но общество должно выработать какую-то новую оппозицию. Это не может быть так скоро, не может так быстро. Люди должны измениться, люди должны осознать некоторые истины, которые пока еще они не осознали. Это действительно некая эпоха безвременья, когда старая оппозиция уже умерла, новая еще не сложилась. Но ну, я не думаю, что это надо переживать как какую-то такую катастрофу особенно. Нормальный, естественный процесс.
И есть у нас звонок. Звонит нам, как я понимаю, Николай из Смоленска. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Добрый день.
Алло.
Да-да.
Значит, у меня вопрос к человеку из Института Европы. Я был за границей в Швеции, Финляндии, Норвегии. Вот. И я хочу сказать, что тамошние газеты, радио, телевидение намного менее информативные, чем в России. И вот выезжают ли люди из вашего института в научные командировки в Европу для изучения дел на месте? Это первое. И второе. Насколько к вашим рекомендациям прислушивается руководство России? В частности, изучают ли кто-нибудь в вашем институте негативный опыт Швеции по приему очень большого количества иммигрантов?
Ой, насчет опыта по приему иммигрантов в Швеции не могу сказать. Может быть, там все изучают, это не моя тема. Но в Европу, естественно, мы ездим. Это проблем тут никаких нет. Ну вот, пожалуй, все, что я могу ответить. Я даже не знаю, что.
Дальнейшее развитие вы все-таки видите через кризис поколения.
Да.
Отпустив каждому поколению по кризису.
Каждому поколению, да, по кризису.
И еще один есть у нас звонок.
Я не закончил.
Ой, извините, Егор Владимирович, хорошо.
Я хотел бы все-таки хотя бы пунктирно услышать от вас, откуда ждать такого кризиса? Сказать, ну, допустим, мы с вами пережили кризис вот развала Советского Союза. Разваливать уже мало что осталось, так честно говоря. Откуда ждать этого кризиса? В чем его может быть существо?
Вы знаете, я не хочу переходить те грани, ну, где начинаются уже фантазии и догадки. Значит, я могу сказать только одно. Происходит естественное развитие общества, которое само становится все более и более готовым к реальной демократии. И по образовательному уровню, и по опыту своему, и по ну, самому социальному строю. Значит, этот процесс, он шел, например, на протяжении всей советской власти. И он-то, в конце концов, эту советскую власть и погубил. Режим, советский режим, он окостеневал, а общество-то жило, и общество разорвало вот этот режим. Мне кажется, что нечто, приблизительно такая логика, это и логика нашей эволюции. Общество развивается. Люди привыкают к экономической самостоятельности и вообще уже к некоторой, ну, во всяком случае, большей степени независимости от государства, чем раньше. Люди привыкают к ситуации, ну, неизмеримо большей свободы. Это, конечно, не демократия в западном смысле, то, что у нас, но по сравнению с советским строем мы взяли, ну, громадную планку, большие рубежи в этом отношении. Люди лучше знают окрестные, так сказать, страны, ну, какое количество громадное людей сейчас выезжает за границу. У людей исчезает над нами, вот над нашим поколением, все-таки еще страшно давят все эти советские страхи, советские стереотипы и так далее. Сейчас возникают новые, более свободные люди. Этот поступательный процесс, он идет в одном направлении. А режим-то развивается в противоположном направлении. Режим окостеневает потихонечку. Режим становится более и более ригидным. И где-то это должно пересечься.
В общем, мы практически приходим к одному единому образу. Для меня всегда было ясно, что к моменту перестройки и Ельцин, и Горбачев получили полностью наполненный резервуар реформистской энергии. Они ее полностью израсходовали. Сейчас в этом резервуаре, по-моему, есть маленькие лужицы на дне. Значит, что сказать? Ждать, пока придет эта энергия и произойдет новый взрыв?
Я думаю, что да. Но можно надеяться, и я лично надеюсь, и даже уверен, что этот взрыв не будет носить, ну, характер какой-то термоядерного взрыва. Да. Но, тем не менее, надо отдавать себе отчет, что это кризис. Это не просто мирный такой эволюционный процесс. Во-первых, здесь есть рубежный момент, принципиальный момент. Власть должна впервые перейти к не тому, кто уже у власти, или кто указан тем, кто уже у власти. Это принципиальный момент. Без сопротивления власти это вообще в принципе невозможно. Значит, вот какой-то кризис, он неизбежен. Но вот похожий кризис, скажем, пережила Грузия. Вот падение режима Шеварднадзе. Но это тоже не революция кровавая, так сказать, революция там, как они, рос там. Но вот что-то такое должно в конечном счете произойти. Но это не так скоро, мы не Грузия.
Я возвращаюсь опять к теме ликвидации оппозиции, ликвидации оппозиционных партий. Львиная доля, в общем, послания последнего президента к ежегодном послании отводилось теме создания гражданского общества. О каком гражданском обществе может идти речь, если страна живет без оппозиции?
Да, мне кажется, что разговоры там о гражданском обществе это такие, ну, это, ну, риторика какая-то, даже не знаю, как сказать. В ситуации, когда власть безальтернативна, и фактически повлиять на нее нормальными легальными каналами невозможно, но какое действительно может быть гражданское общество. Могут возникать только, ну, некие потенции, что ли, этого гражданского общества. Вот это да. То есть какие-то, ну, группы, пытающиеся как-то, нет, там, отстаивать какие-то свои интересы. Но гражданское общество, это просто, оно неотделимо от демократического строя, в котором ты можешь сменить власть.
И которого нет.
И которого пока нет.
К нам все-таки дозвонился еще один слушатель, так. Юрий Петрович из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Юрий Петрович, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да, значит, у меня к вам, господа, вот какой вопрос. Вот я издали слушаю вас и представляю, что вы врачи. И вот если надо спасать больного, а вы так диагнозы аккуратные ставите, что как раз можно не только умереть, но и второй раз родиться. У меня вопрос. Это же не ждать три смены поколения. Что можно сегодня не просто логической эволюцией рассуждать? Это легко сидеть в кабинете, писать книги. Сегодня страдает народ, который воевал и отстоял свободу. Вот что сегодня надо делать. Вот какие мы ждем от вас рекомендации, а не теории на будущее. Мне кажется, что самая большая ошибка, которая, ну, много сделал ошибок Ельцин, ему нужно было не приостановить коммунистическую партию, которая как опухоль 70 лет точила страну, а сделать ее вне закона, а всем руководящим работникам партии, от президента до секретаря партийной ячейки сапожной мастерской, запретить руководящие должности, и пускай они идут работать по своей специальности. Ведь пока это поколение не уйдет, ну, войны же не может быть друг на друга. Так вот, с вашей точки зрения, аналитика, дайте, пожалуйста, сегодняшние, а не будущие, так сказать, какие-то. Хотя это же все понимают. Когда сегодня, через полгода, народ станет нищим в 100 раз, а повышенная зарплата до диких сумм, которые во сне не снилось никому, 100 тысяч рублей зарплата на человека, вот это я считаю государственным преступлением, кто бы его ни сделал.
Прежде всего, я не могу ничего конкретного советовать.
Если идти по аналогиям с врачами, то а что надо у вас отрезать?
Да. Прежде всего, вот, ну, вот смотрите, вот в том как раз звонке, в этом монологе вот этого товарища, и звучало, с моей точки зрения, то, от чего мы должны избавиться. Запретить. Запретить Компартию. Практически, если бы действительно пошли по этому пути, то мы бы уже сейчас имели во много раз более похожее на коммунистическое общество, чем оно у нас есть. Наличие коммунистической партии, между прочим, единственной реальной партии, имеющей некую общенародную структуру, было очень сильно сдерживающим при всех ее, так сказать, недостатках, при том, что я сам говорил, что они в какой-то мере работали на этот режим, сдерживающим фактором от того, чтобы режим не превратился снова абсолютно в такой же, какой он был. То есть ведь можно поменять знаки, понимаете, можно взять и, ну, все то, что вы поклонялись, так сказать, все наоборот отрицать. Но вы можете поменять знаки, полностью восстановив ту же самую структуру. Более того, в вашем сознании...
Это в истории много раз было.
Это в истории было много раз. Более того, именно потому, что вы радикально меняете знаки, вам легче восстановить эту структуру. Вы не замечаете этого. Вам кажется, что дело в знаках. Вот все вот это рассуждение вот этого товарища, это как раз то, что не должно присутствовать в следующем поколении.
И еще один слушатель дозвонился нам, Борис из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Борис, мы вас слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте. Вот вы говорили о том, что происходит процесс адаптации к свободе, но одновременно ведь известно, что существует такой феномен, как бегство от свободы. Так не получится ли так, что бегство от свободы пересилит адаптацию к свободе и к управлению в государстве придут структуры уже не авторитарные, а тоталитарные?
Ну, во-первых, для тоталитарных структур нужно то, чего у нас нет принципиально. Нужна какая-то сильная идеология, нужна вера, нужно очень много честных людей с горящими глазами. Вот этого нету и не предвидится. Поэтому, мне кажется, тоталитарная опасность, ну, практически нету. Вообще эпоха вот таких мощных тоталитарных идеологий, какой был коммунизм, там, фашизм, это для эпохи в громадной степени в прошлом. Вот последнее, что осталось, это вот исламистский вариант, и то уже его, можно сказать, в большом смысле нету.
Вы в одной из статей пишете о том, что демократия – это вовсе не победа одних над другими.
Да.
Но тогда, если демократия не победа одних над другими, разве первый съезд народных депутатов, который был, в общем, победой нового строя, нарождающего строя над тоталитарным сталинским, брежневским строем, разве это не была победой?
Победой чего?
Демократии.
Победой демократии. Вы знаете, я не думаю, что это, ну, можно сказать... победой демократии, мне трудно сейчас ответить на этот вопрос. Я думаю, что, безусловно, это было громадным рывком в свободу, и это была та свобода, которая очень расцветает между двумя несвободами. Вот это 17-й год. 91-й год – это 17. 17-й год был страшно свободный.
Февраль.
Да.
Спасибо, Дмитрий Ефимович. Программа «Поговорим с друзьями России» подошла к концу. Сегодня в гостях у Егора Яковлева был политолог Дмитрий Фурман. Большое ему спасибо за участие в нашей передаче. Продюсер программы Михаил Касторов. В студии вместе с Егором Яковлевым и Дмитрием Фурманом была Вероника Баде. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в программе «Поговорим с друзьями о России».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.